человек да поможет ближнему своему. Следует понять, чем человек может помочь товарищу. Имеется ли в виду то место, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые? Но если все богаты, или все умны, или все сильны и тому подобное, чем человек может помочь другому? Мы же видим, что есть одна вещь, которая присуща всем, и это расположение духа. Сказано, тревога в сердце человека пусть поведает о нем другим. Ибо пребывать в приподнятом состоянии духа человеку не помогут ни богатство, ни мудрость, и ничто другое, а только человек может помочь другому, именно тогда, когда видит, что тот пребывает в унынии. Как сказано, не может человек сам высвободить себя из тюрьмы, а именно товарищ способен поднять у него, вызвать у него приподнятое настроение. Иначе говоря, товарищ поднимает его из состояния, в котором тот находится, в состояние духа жизни, и тот снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве, и начинает, будто путь, будто сейчас цель его близка к нему. И отсюда следует, что каждый должен обратить внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, вызвав у него приподнятое расположение духа. Ибо относительно расположения духа каждый может найти в товарище место хисарона, потребности, которые он способен наполнить.
Снова и снова каббалисты напоминают нам, что мы все зависим только от окружения. То есть нужно закрыть все органы чувств, разум, чувства, все. И войти в правильное окружение и взять от него все, чем оно может подействовать на тебя. Все, что бы это ни было. Так, как от безвыходности из морских глубин, так из как корабль, который собирается утонуть. Это таков наш мир. Как корабль-то он еще называется?
Титаник.
Это весь наш мир сейчас. Это Титаник. И просто у нас нет выбора, кроме как прыгнуть в море. Тот, кто так прыгает в окружение, правильное окружение, и оно не должно быть большим, должно быть только правильным. И он тогда получает оттуда правильное воздействие и спасается. Так это происходит. Поэтому, почему он говорит о настроении, что это самое главное? Потому что настроение говорит о направлении человека. Что в состоянии, когда у него нет ничего в жизни, он видит, знает, что весь мир, по сути дела, вот-вот потонет, и уже он начинает тонуть. Человек может спасти себя только лишь с помощью окружения. И поэтому мы должны только об этом заботиться, потому что мы сами выстраиваем это окружение. И насколько мы сделаем его сильнее, шире, более доступным на всех языках, во всех возможностях, которые есть у нас, и каждый может, чтобы каждый мог прийти и впечатлиться от него, где бы он ни был, и узнал бы в правильном, легком, хорошем объяснении, как спастись в том, что он входит в это общество, которое, как Ноев ковчег, может спасти его и привести к, к доброй земле, к доброму желанию. Это то, что нам надо. Построить, и так надо спасти себя, показать в этом пример всему миру и дать всему миру также предоставить место, возможность тоже войти в тот же ковчег. Это окружение, которое мы строим. Нет у человека больше ниоткуда возможности получить силы, направление, знания, что делать в этой жизни. Так что человек да поможет другу в том, что каждый заботится о том, как с товарищами построить место, не просто место для убежища, а место для продвижения на следующий этап человеческой эволюции. То мы в это время просто переживаем эту эволюцию. Как сегодня мы здесь находимся? Последний раз, да? Завтра уже... Да, но завтра я уже не думаю. Будет завтра здесь учеба? Завтра еще мы учимся здесь. Последний раз завтра. Ладно. Это как раз вторник завтра. Дважды это хорошо. Смерть приходит в мир, да? Хорошо. Да, потому что это... Это называется, что мертвые избавятся. Так мы должны видеть, что наше время готово для этого. Замечательное время, если мы готовим переход легкий, хороший, комфортный для всех. Это наше предназначение. Это для этого мы существуем, чтобы подготовить переход легкий, надежный для всех живущих в мире, чтобы перейти из нынешнего состояния развития сотен тысяч лет на следующий этап. И это только лишь через то, что человек да поможет другу. И постараться сделать это, как Рабаш пишет, в хорошем настроении, с радостью, потому что если человек видит будущее и понимает, зачем он получает все беды и страдания, потому что иначе он не захочет перейти к хорошему будущему, а останется во лжи, тогда все средства, которые сейчас действуют над ним, он будет рассматривать их как вынужденные, как приглашение, как призыв, который Творец посылает ему, чтобы он пришел к хорошему новому месту. Ладно? Так что будем надеяться, что мы это сможем сделать. На самом деле... О, Торонто есть у них. В Торонто есть большая проблема, там у полгорода нет электричества. Люди сбежали в гостиницы, разные места, это холод, это... Там электрический кризис из-за льда. Ну, как всегда, там, когда был лед, а потом... От этого... рвутся электрические провода. Так что, по крайней мере, я вижу, что в центре у них есть замечательно. Ну, мы с вами. Тоже вопрос. Если человек хочет действительно продвигаться к духовному, как он может молиться за себя? конечно, не может просить. Нет. Как он знает, что он молится, просит силы, изменения настроения, изменения истинного состояния своего, чтобы это было изменение ради отдачи, ради Творца? Только если он просит за группу. Тогда он может быть уверен, тогда он может проверять себя, что так это будет. Ради братьев моих и ближних моих прошу я мира у тебя. То есть я прошу за группу, за товарищей. И отсюда я надеюсь прийти также к правильной просьбе, чтобы доставить наслаждение тебе, Творцу. Таково направление. От любви к людям, к любви к Творцу. Потому что в любви к людям он знает, направляет ли он себя правильно или находится в иллюзиях, обманывает себя и так направляет себя с помощью людей к любви к Творцу. Невозможно прийти к Творцу пока что без того, чтобы пройти через людей. Для этого было разбиение и все построение нашего разбитого мира. Потому что иначе мы не сможем в таком виде, что Творец скрыт, прийти к Нему в отдачу. Если бы Он был раскрыт, мы побежали бы к Нему, как вор, который кричит: «Держите вора! Я хочу его! Это источник наслаждений!» Как это нет? Конечно, я хочу его, соединиться с Ним. То, что Он скрыт, я не могу побежать, я вообще не знаю, что это и кто это по отношению ко мне. Поэтому произошло разбиение килим, и из всего разбитого мира мне дана маленькая часть его, которая называется «моя группа». И с этой группой, если я тренируюсь правильно, если я прилагаю усилия, чтобы соединиться с ней как с Творцом, я могу всегда проверять себя, всегда делать все, что надо, пока через науку Каббала, интегральное воспитание, то есть практическую ее часть, так мы приходим к реализации.
А Творец даст ему вторую природу, желание отдавать. То есть, что будет у него только желание доставлять наслаждение Творцу, а о себе бы он не будет заботиться. И тогда, так или иначе, уйдут от него эти мысли и желания, которые приносят ему желание получать. Все эти мысли приносят желание получать. А человек должен верить, что с небес посылают ему эти мысли, и это потому, что он хочет идти путем отдачи. Но пока он ленится в работе, поэтому, поскольку человек молится, чтобы Творец приблизил его к слиянию с ним, что означает подобие свойств, поэтому, когда видит, что человек ленится в работе, посылают ему чуждые мысли, чтобы человек не соглашался быть под их властью. Поэтому это дает человеку толчок, когда он вынужден укрепиться в своем состоянии. Получается, согласно этому, что от этого зла, когда человек ощущает, что он настолько в низком состоянии, что никогда не мог себе даже представить, что окажется во власти этого, поэтому пусть не волнуется и не бежит от работы, а наоборот, он должен понять и верить, что Творец сейчас заботится о нем, приближая его с состояния обратной стороны, Ахураем. И как сказано в книге «Прихахам», «Плоды мудрости», это подобно на «бежит возлюбленный мой». Возлюбленный похож на оленя, который убегает, но оборачивает голову назад. Так и Творец, когда отдаляется и прячется от Исраэля, оборачивает голову назад. И тогда становится лик его обратной стороной, то есть стремится и тоскует вернуться к слиянию с Израилем. И от этого рождается также и в Израиле тоска и стремление слиться с Творцом, когда его стремление и страстное желание на самом деле к самому лику. И это объясняется тем, что его намерение в тот час, когда человек находится в низком состоянии, что означает, что Творец удаляется от него, и нет у него ни малейшего желания и стремления к работе, это означает, что Творец показывает человеку духовное свойство, в котором нет никакого вкуса. Наоборот, человек хочет сбежать и забыть вообще о духовной работе. Это означает, что Творец показывает ему Ахураим, обратную сторону. А поскольку лик Творца — это его желание насладить творение, то обратная его сторона — наоборот. И почему Творец показывает человеку обратную сторону? Это делается преднамеренно, чтобы подтолкнуть человека к слиянию с Творцом, чтобы не смог оставаться в низком состоянии. Получается, что внутри обратного состояния находится, кроется лик Творца. Что означает последняя фраза, что внутри, в Ахураим есть лик Творца.
Ну, это ты как будто ты сердишься на ребенка, чтобы он видел тебя тоже обратной стороной, не лицевой. Лицевая сторона по ним — это хорошее воздействие, добрый творящий. Добро Ахураим — это как бы наоборот, для того, чтобы ты так относился бы к тому, кому ты хочешь установить разные виды отношений, потому что только через изменение отношений вы входите в связь между собой. Если ты все время относишься хорошо, это не связь. Это не связь, это... Тут нет... Связь — это когда состояние изменяется, из изменений состояний вы входите как вилка с розеткой. Здесь выступает, здесь, наоборот, впадина и... Из подъемов и падений в отношениях возникают связи, поскольку все мы находимся в желании получать. Желание получать чувствует только то, что хорошо ему и плохо. Из изменений, этих изменений состояний, если у нас есть постоянное состояние, оно не ощущается. Мы говорили уже об этом много раз. Неважно, каково это состояние. Может быть, хорошее, как бесконечность. Если ты сейчас находишься в мире бесконечности, и все время ты ощущаешь только этот уровень бесконечности, то, что происходит с тобой, ты не ощущаешь, что ты находишься в мире бесконечности. Что называется, что я говорю, ребята, мы находимся в мире бесконечности. Друзья, вы смеетесь надо мной. Какая бесконечность? Мы страдаем изо дня в день, есть у нас разные вещи. Мы находимся в мире бесконечности. Почему? Потому что это благо постоянно не прекращается. Не изменяется. И ты не ощущаешь его. Не ощущаешь. Для того, чтобы приблизить тебя к тому, чтобы ты начал ощущать, тебя приводят постепенно к состоянию, когда говорят, начни производить изменения из своего состояния, а ты находишься в состоянии, когда ты все еще не способен произвести изменения. Начни производить изменения с Творцом Немножко так. Немножко получаю, немножко нет. Немножко будет дающим, чуть меньше, чуть больше. Он подготовил тебе эти свойства, подготовил тебе эти изменения. Он определил тебе эти ступени, чтобы ты мог так ступень за ступенью, шаг за шагом начинать чувствовать вкус и в том, что ты немножко наполняешься, немножко опустошаешься, наполняешься, опустошаешься, в связи с Ним, в отношении с Ним. Что такое опустошаешься или нет? Свет приходит и уходит, приходит, уходит. Отношения его входят, выходят, входят, выходят. Ступени больше, меньше, больше, меньше. И тогда ты с помощью этого начинаешь учиться, как ты как бы плетешь с ним вместе так форму отношений. Это то, что мы и делаем. То есть от мира бесконечности, который не ощущается, ты постепенно раскрываешь отношения до бесконечности, когда ты целиком чувствуешь, управляешь им, и находишься, и тогда внутри этого плетения, которое ты делал со всем его отношением доброе, творящее добро в совершенном виде, ты приходишь к полному слиянию.
А дальше он пишет, почему Творец показывает человеку свою обратную сторону, из-за того, что от этого человек получает стремление к Творцу.
Пока что Творец относится к тебе и через Паним, и через Ахараим, для того, чтобы ты понял его, впечатлился, воодушевился, попросил бы, покричал, порадовался, все по отношению к нему. Все относительно него. То есть, что ты поднимаешься над своим желанием, и не проверяешь, что сейчас лучше, хуже, лучше, хуже. То есть ты смотришь внутри желания так, внутри своего пуза. Лучше? Лучше. Нет. Так. Это было лучше. А, нет. Ты не смотришь на это, ты смотришь на него. Ближе, дальше, ближе, дальше. Начинаешь развивать новое чувство. Это, по сути дела, подготовка, которая дает нам наука Каббала. Теперь, как ты можешь развить это, если он скрыт? С группой. Возможность развить отношения с Творцом через группу чудесно. Это специальная подготовка с разбиением келим, со всеми вещами, которые посмотри, что он сделал. Почему? Потому что тогда ты продвигаешься к нему и не находишься под его прямым воздействием. Его самого. Группа как буфер такой, как адаптер, и как изолятор, и как связующее звено. Она помогает тебе быть самостоятельным, когда ты остаешься самостоятельным и одновременно связываешься с ним. То есть группа, когда ты работаешь в ней, дает тебе самостоятельность, позицию, чтобы обрести свойства Творца, и только в той мере, в которой ты обретаешь его свойства, и не менее этого, ты можешь противостоять ему. Как? Что внутри группы, когда ты поглощаешься туда, там ты раскрываешь Творца. То есть ты пришел к какой-то форме включения в окружение, приходит тебе там, согласно твоим свойствам, кли, ощутить Творца, то есть свет, и тогда ты остаешься самостоятельным. Ты как гость и хозяин, как бы соблюдаешь дистанцию. Уважение к себе. На самом деле это не уважение к себе, а это ты способен противостоять воздействию хозяина, на нее пасть в желание получать.
Ханох бен Йеред был праведником и принял на себя ответственность обвинять.
Прежде всего, мы должны не забывать, что то, о чем говорится в книге Зоар, говорится об одном человеке. Как вообще во всей науке Каббала? Нет людей, а есть состояние. человека, в котором есть разные состояния, которые так называются, по имени растения, животные, люди. Одно из состояний, в котором мы находимся на пути нашего развития, называется Ханох бен Йеред. Так что это состояние, состояние праведника, которое оправдывает Творца, на какой ступени, на каких проблемах, с какими страданиями, в каком состоянии своего эгоизма, который раскрывается. Давайте посмотрим. Это состояние, этот уровень называется Ханох бен Йеред. Да.
845 пункт. Ханох бен Йеред был праведником и взял на себя ответственность обвинять, то есть намеревался прегрешить. И Творец забрал его преждевременно, чтобы поступить с ним милостиво и дать ему награду будущего мира. 846. Сказано об Ишмаэле. «Ибо услышал Творец голос отрока оттуда, где он находится».
Поэтому называется Ишмаэль. Услышит Творец.
Некоторые говорят, оттуда, где он находится, указывает на то, что он был праведником в тот час, и поэтому Творец услышал его голос. 847. Если он на самом деле был праведником в тот час, почему же он был изгнан из дома Авраама? И что видела Сара, сказав, «Выгони эту рабыню и сына ее»? Сказано, «И увидела Сара, что сын Агар египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. А насмешка может быть только результатом поклонения идолам. Ведь сказано, насмехается. И в другом месте сказано, и поднялись, чтобы насмехаться. И точно так же, как там насмешка указывает на поклонение идолам, так и здесь насмешка говорит об идолопоклонстве». Значит, Ишмаэль был в тот час грешником, то есть был занят идолопоклонством. Как же в таком случае мы истолковываем оттуда, где он находится, что он был праведником в этот час? 848. И объясняется это так. Не проводится высший суд над человеком, пока ему не исполнится 20 лет. А нижний суд проводится, начиная с 13 лет. А Ишмаэлю в тот час, когда он был изгнан от Авраама, еще не исполнилось 20 лет, и поэтому не судили его.
20 и 13, мы знаем, что в развитии человека, то есть человека в человеке, в этом развитии мы переходим ступени, или эти ступени мы считаем согласно дням, или годам, и у нас есть как три дня впитывания семени, развития плода, три раздела во внутреннем развитии, только возрождение, это Авьют Шорош, а потом Авьют Алев, три года, шесть лет, девять лет, двенадцать, тринадцать, а потом до двадцати лет. 20 лет — это уже 10 сферот прямого света, 10 сферот отраженного света, в состоянии Гадлута, называется, что он уже может заниматься землей, то есть своим желанием полностью. А если нет, то мы тоже, мы видим, что в нашем суде считаются с возрастом. До 13 лет вообще с ним нельзя ничего сделать. С 13 лет до 20 или 18, не имеет значения, считаются с человеком, что он еще не достиг полной зрелости, чтобы представать перед соблазнами, противостоять соблазнам. Теперь вопрос, почему же все-таки Творец посылает в таком случае такие вещи человеку, чтобы он ошибался? Почему люди в таком маленьком возрасте, допустим, 10 лет, 20 лет, находятся под разным прессингом и не знают точно, что с ними происходит, и как бы делают много преступлений, их разрывают в разных направлениях. В чем польза от этого? И мы все-таки их прощаем и знаем, что это возраст подростково-хулиганский и так далее. В чем польза? Давайте посмотрим. Например, по примеру Ишмаэля.
И поэтому его не судили, поскольку был, могли его наказывать, и был он идолопоклонником. И сказано, что там, где он находится, в то время, когда он был, когда не было ему еще 20 лет, поэтому его не судили. 849. Но мы здесь видим ребенка, которому еще не исполнилось 20 лет, который послушен, учится, читает, и вот он умирает. Что явилось причиной его ухода из мира? И это случилось не из-за прегрешения его отца, ведь ему уже больше 13 лет, когда он вышел из-под покровительства отца своего, а сыновья умирают за прегрешение отцов только когда им меньше 13 лет, и отцы отвечают за их поступки. Но если он умер за свои собственные прегрешения, ему еще не исполнилось 20. 850. Это подобно царю, у которого был сад. Однажды он вошел туда, чтобы прогуляться по нему, и увидел молодые розы, которые растут в нем. И он ощущал их аромат, и не было в мире ничего подобного им. Сказал царь: «Если они такие сейчас, пока еще не выросли, то, несомненно, будут благоухать во много больше, когда вырастут». 851. Спустя некоторое время он зашел в этот сад и думал, что найдет там розы, которые издавали аромат в начале, когда были свежими и молодыми, и что сейчас они будут благоухать, став большими и прекрасными, и он насладится ими. Когда он посмотрел на них, он увидел, что они стали сухими, и благоухание их исчезло. Воскликнул он, рассердившись: «Если бы я их собрал в начале, когда они были свежими и прекрасными и издавали аромат, я бы насладился ими. Чем же я буду наслаждаться теперь? Ведь они высохли». 852. На другой год вошел царь в сад и увидел молодые благоухающие розы. Повелел царь: «Сорвите их сейчас, и я буду наслаждаться ими, прежде чем они высохнут, как случилось с ними в прошлом году». 853. Так же и Творец видит людей юными и благоухающими, и все открыто перед Ним. И видит Он, что в будущем они будут грешить и будут подобны сухой соломе. И Он заранее проявляет к ним милость для того, чтобы насладиться ими в Эдемском саду, забирая их из этого мира теперь, когда они прекрасны, чтобы дать им хорошую награду в мире будущем. Как сказано: «Я возлюбленному моему, и мне возлюбленный мой, наблюдающий за розами». То есть правящий миром, точно так же, как и розы, которым свойственно издавать аромат, когда они растут, и потому срезают их, пока они еще молоды. Так же и Творец поступает с миром.
То есть, что касается наших дел, когда они маленькие, находятся в Катнуте, в Гальгате и Наем, им не дают быть в Гадлуте, потому что в Гадлуте они высохнут, они возьмут настоящий ахаб, которым они не смогут преодолеть, потому что внутри заложен Лева Эвен, а потом, когда наступит время, они смогут прийти с ахабом де Алия и так уже исправить себя. Да. Мы видим, что с Яровамом бен Наватом Творец поступил так же. Когда тот был молод, годами он был праведен и благочестив. Как сказано, на поле их было только двое. Это учит нас, что Ахия Шелонянин и Яровам по праведности и достоинству своему противопоставлялись всему Израилю.
855.
В этот час сказал Творец своим высшим приближенным: «Дух, который исходит от Яровама, возносится предо мной, и я хочу забрать его из мира сейчас, когда есть в нем этот дух». Сказали ему: «Владыка мира, ты истинный судья. Если он такой сейчас, то уж тем более таким он будет, когда вырастет». Сказал им Творец: «Открыто и известно мне, что он будет делать зло в глазах моих». Ошибка, где тут Бенце? Ты видишь или нет? 855 пункт, строчка Ара. Что такое Баазинай?
Это старая версия. Для книги уже исправили.
Ты видишь новую версию, что уже все хорошо? Да или нет?
Да.
Ну ладно, если ты уверен. Сказал им Творец: «Запишем себе, проверить тебя».
Знаешь, что не поможет. Будь осторожен.
Сказал им Творец: «Открыто и известно мне, что он совершит зло в глазах моих». Сказали ему: «Владыка мира, то, что открыто пред тобой, не открыто нам и всему миру». И оставил его Творец в живых. 856 пункт. «И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов. Прегрешил сам и ввел в грех многих. В тот же час сказал Творец ангелам-служителям: „Я ведь говорил вам, что хочу забрать его из мира. Жаль, что я сделал так, что оставил его в живых“. 857. «Пришел Авия, сын его, и поступал благочестиво, пока был мал. И поднимающиеся к храму совершали восхождение благодаря ему, вопреки убеждениям его отца. Увидел Творец, что он благочестив, и забрал его из мира преждевременно, чтобы оказать ему милосердие и дать ему удел в мире будущем».
Это Ахаб Далия, Малхут, который поднимается в Бену.
«И дать ему удел в мире будущем, прежде чем станет омерзительным дух его. И это милость, которую оказывает Творец своим созданием». 858. «И то же самое с Ханохом. Сам он еще был праведен, а все поколение грешным. Увидел Творец, что если он его оставит, научится он деяниям их. И забрал его из мира преждевременно, прежде чем станет зловонным дух его, как сказано: „И не стало его, ибо взял его Элоким“». Иными словами, «И не стало его в этом мире, чтобы восполнились дни его. Ибо взял его Творец преждевременно, оказав ему милость, чтобы даровать ему жизнь в мире будущем».
Понятно это, да? Вопросов нет? Вопрос только, как мы объединяемся для того, чтобы раскрыть то, что раскрыли они. О том, о чем написано, чтобы все это прошло в нас.
Джон из Торонто спрашивает: «Как я могу лично соотнести это состояние, которое вы рассказываете, Зор? Мне кажется, это рассказ о ком-то другом, а не обо мне».
Ну, конечно, он не может отождествить себя со всеми состояниями, о которых Зоар говорит. Прежде всего, говорится о состояниях очень высоких, больших. Говорится о человеке, который прошел уже из Лолишма к Лишма, который вошел в духовное, у которого есть экран. Он находится в понимании и осознании, где его Гальгальтейнаем, где его Ахав. Он уже работает на ступенях, он исправляет себя. Он закончил исправлять себя во всех своих отдающих келим. Он пришел до уровня праведник. Цадик, что такое праведник? Отдача ради отдачи. Уровень бины. Полный уровень. И теперь полный праведник. Это когда он начинает работать с Ахапом. В работе с Ахапом у нас есть Ахап Далия. Пока не приходим к тому, что Левевен, каменное сердце, присоединяется в конце исправления. Это понятно? Все понимают, о чем речь? Так для того, чтобы он не ошибся в нынешнем состоянии, чтобы не воспользовался Ахапом Деереда, Ахапом, направленным вниз, чтобы ни в коем случае не совершил такого греха и не упал, и не стал бы относительно уровня, который приобрел праведник, стал бы грешником. Так что означает, что забрал его Творец в будущий мир, на небеса, то, что называется. То есть не дает ему по какой-то причине. Это еще нужно понять, почему. Не дает ему в этом состоянии человеку продолжать работать с получающими келим. Это ему во благо или во зло? Мы это не знаем. Мы знаем, что в этом состоянии он был праведником. Но он не мог дальше продвигаться, чтобы стать полным праведником, начиная присоединять к себе Ахап да Алия. По-видимому, в таком состоянии или в такой ситуации присутствует опасность. Не по-видимому, а наверняка. Он ошибся бы и попал бы в Ахап Деереда. Мы поговорим еще об этом, но для того, чтобы он не совершил этого, то ему предотвращают вообще работу с Ахапом. И это называется, что забирают его на небеса. То есть ты пришел к Катнуту, Гагальта и Наем, до уровня Цадик, хопа, все, ты остаешься в этом состоянии. Конечно же, речь идет о индивидуальных состояниях каждого человека, и это частное состояние называется ханох. И как в Торе написано, и забрал его Творец. Не в Торе, это в Танахе. Ну вот и все. Одно из частных состояний, которые мы проходим, проходит каждый из нас. Человек — это маленький мир, все происходит в каждом из нас. А остальные? Остальные движутся дальше. Остальные состояния, которые не называются ханох, движутся дальше. То есть с тем аспектом, который ты должен исправить, ты исправляешь то, что ты исправляешь тот самый срез, который называется ханох в тебе. Это частное состояние, желание получать. Ты дошел до Гальгальтейнаем, закончил. А все остальные состояния продвигаются своим обычным темпом, с Ахапом далее. Среди них есть тоже, ты же видишь, как описывается, есть самые разные проявления продвижения. Некоторые лучше, некоторые хуже.
Ну?
Да. А подожди секунду.
Что значит забрал его? Забирает его.
Забирает его, означает, что с помощью высшего света он поднимается до уровня бины, то, что называется будущий или грядущий мир, с тем, что в нем присутствует, и остается там, на этом уровне, в том состоянии, которое исправил, то, что называется ханох. Вот и все. Да.
То есть тут есть некое состояние, как бы застывшее, что в будущем будет исправлено, продолжит дальше.
Я не знаю, в конечном исправлении, конечно же, все будет исправлено. Но вот именно это состояние именно такое, поэтому говорится ханох, сын, бен,
Еред.
От слова спуск. То есть все названия, имена указывают на само состояние.
За ситуация, описанная сейчас Зор, когда меня отрезают от интегрального воспитания, дабы сохранить некий аромат.
Что за ситуация сейчас говорится в Зоре, как бы отрезают человека от продвижения и высушивают его в том состоянии, которое он достиг, и все. Это один из аспектов. Мир, как мы его видим сейчас, мы должны представлять человека как содержащего в себе все миры, то есть все люди мира, а кроме людей и неодушевленные растительные и животные природы. Ну, допустим, достаточно пока людей взять. Все находятся во мне. Они находятся внутри меня. Что это значит, что они внутри меня? Я должен прийти к состоянию, когда я на самом деле... Это не просто красивые слова, а так, чтобы я на самом деле прожил бы их жизнь всех вместе. Я, такой, как я сейчас, скажем, ты говоришь обо мне, и я могу сказать, что я мужчина, определенного возраста, с определенным здоровьем, можно много говорить о здоровье, можно описать семейное положение, можно описать отношение к родственникам и близким, об отношении к миру, о разных связях, много-много всего. То есть ты можешь описать человека с разных сторон, под разными углами. Да? Так... Получается, что если ты говоришь, вот он дедушка, вы знаете, какой он дедушка? И начинаешь рассказывать его как дедушка относительно одного внука или относительно другой внучки. Так или так? Представь себе, дедушка относительно какой-то внучки, и называется, я буду называться Ханох, а дедушка относительно другого внука, я Моше. И только со стороны, с одного из аспектов человека ты можешь взглянуть... Это как театр, кабуки. Знаете, есть такой вид театра. Тебе как бы открывается внутренняя сторона человека, и ты видишь людей, которые играют внутренние качества одного человека. Это как бы есть такой один толстяк, как в Китае рисуют такого симпатичного толстяка. И перед ним театр. И тогда они играют этого человека, что находится в нем. Каждый актер выражает какое-то определенное качество человека, который так сидит. Он сам по себе вообще ничего не делает. А они показывают его видение, его внутреннюю часть. Здесь написано точно так же. То же самое. Ханох — это один из аспектов твоего желания получать, которое ты не можешь исправить в правильном, обычном виде. И поэтому в пути есть такие действия, одно из которых называется, что Творец забирает Ханох и говорит, достаточно, все. На этом ты прекращаешь. То есть до конечного исправления этот аспект не должен больше исправляться. В конечном исправлении он получит восполнение. И вот и все.
Все упражнения, которые мы должны делать это между собой, учиться этому, собирать это, или, по сути дела, это ваша функция.
Я не могу повернуть никого. Совершенно не могу. Посмотрите, что происходит. Творец относится только к капле семени, и его отношение остается только к капле семени. Все, что свыше этого, то есть что-то выросшее, начиная с капли и дальше, к плоду Бару и дальше к человеку, это растет за счет человека, когда человек развивает себя. Даже в виде ибура, в виде зародыша. И поэтому... Поэтому поворачивать эти яйца, должна теплица, окружение вместе с самим человеком. Конечно же, я могу рекомендовать, давать направление, но, собственно, поворачивать я не могу. Мне запрещено касаться. Мне запрещено касаться. Это делает Высший Свет с помощью ваших усилий, групповых усилий. Групповых. И только они двое участвуют. Высший Свет и ваше желание. Все остальное посередине — это средство. Включай меня. Инструктор или погонщик ослов, помните? Он переводит груз, он помогает привести поклажу до цели. Но есть осел, есть поклажа, есть путь и цель. А погонщик ослов, он только направляет в пути. Он сам ничего не может сделать. Кроме этого. Нет шанса сделать что-либо вместо ученика. Это называется горечь роста сыновей, боль за рост сыновей, когда учителя, родители сожалеют о детях, когда в разных случаях не могут выполнить какое-то действие вместо детей. Дети сами должны выполнить действие. Так взрослым больно за то, что они не могут выполнить за них действие. Это им больно, потому что это не в их силах.
Как вы говорите, если бы я был преступником в прошлом, это было бы мне на пользу? Это то, что вы имеете в виду?
В духовном, если ты можешь исправить свои преступления, то тебе раскрывают их. И тогда ты становишься праведником. Нет праведника на земле, то есть на желании, который сделал добро, то есть который сейчас делает добро, и не согрешил бы. То есть сначала не раскрыл бы греха.
Вы сказали о вьют 20 килограмм. Чем больше килограммов я понимаю, тем больше себя очищаю. Что вы имеете в виду? Чем больше я дерьмо, тем...
Если сначала в твоем повернутом разуме, с помощью которого ты был, с помощью которого ты обычно врал, обманывал. Ну, это политика, но я так немножко объясняю, в чем это речь. В чем здесь речь? Мы сейчас идем на демонстрации, мы сейчас потребуем того, что нужно, профсоюзы будут бороться за права трудящихся, и ты влечешь их за собой на эту демонстрацию, все такое. Они выходят, устраивают, поднимают большой шум, в конечном счете подписывают какое-то новое соглашение. Вы получаете еще 1 000 000 шекелей, и слава Богу, у тебя новая машина. Сам знаешь, что это значит. Ну, потом ты иногда под суд попадаешь, конечно, не потому, что ты купил новую машину, а потому, что ты, может быть, забыл поделиться с кем-то. Такова политика. Теперь вопрос. Можешь ли ты сейчас сделать то же самое действие, зная уже, как правильно обрабатывать окружающих, да, крутить их вокруг, обводить их вокруг пальца, но в их благо, потому что ты умеешь это делать, а они не умеют. А?
Это очень хорошо то, что вы сказали.
Они, простой народ, не знают, как добиться света, а ты знаешь, потому что ты хитрее, эгоистичнее, у тебя больше возможностей для этого. Если ты сейчас сделаешь это действительно ради них, это значит, что ты будешь тоньше, чище, чем они. Но ты же жесток, ты же лгун. Да, но ради них ты это сделал. И весь авиют стал чистотой, закутом.
Это свойство хитрости и...
Это то, что превращается.
Да.
В чистоту. Творец дал тебе это.
Он мне дал это. Зачем?
У тебя свобода выбора, как осуществить этот авиют. Эти жестокие свойства тебе дал... Тебе дал Творец. Если ты этим пользуешься за тем, зачем надо, а не для того, чтобы обманывать других, а для того, чтобы исправлять и помогать другим,
То есть, чтобы стать каббалистом, я должен обладать большим авиютом.
Что ты говоришь? Конечно. Если я видел несколько раз, как Рабаш в таком виде, что он не понимал, что он не понимал, что я вижу. Какое выражение лица, какие глаза. В человеке раскрываются такие желания, такие возможности, очень-очень жестокие. Все, на все способен, просто на все. Одно соответствует другому. Конечно, это все под масахом, под всеми делами, цимцумим, но это такие глубины. Как вообще может быть? Как без этого? Куда без этого?
До того, как он вступил на свой духовный путь, он был плохим человеком?
Нет, не был.
Так что дало ему такие способности?
Раскрывается, что каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше, чем он сам. Раскрывается зло в соответствии с тем, насколько ты способен его исправить. Отраженный свет, прямой свет и отраженный должны быть в равновесии. Пока у тебя нет отраженного, ты не раскроешь прямого, потому что прямой свет раскрывается только в отраженном.
Есть плохие состояния, где человек испытывает их еще до того, как он вступил на путь духовного развития. Есть плохие состояния, которые раскрываются человеку, который уже получил пробуждение, тогда он начинает их исправлять с помощью окружения, группы, как я понимаю. Тот же человек, о котором вы привели пример, неживое, духовное, о котором Рабаш вам указал на него. Если бы он получил точку в сердце пробуждения, ему было бы легче? Есть ли различие между Моти и Цвикой? В этом случае, с точки зрения, в тот момент, когда мы пробуждаемся, поскольку он более чистый, чем мы, то на пути из-за его корня души, или не знаю, чего это зависит, ему будет легче или тяжелее, ему будет тяжелее справляться или легче, или каждый человек должен пройти те же самые ступени.
Сколько в каждом из нас есть всяких свойств? Много. Все эти свойства еще делятся на разные образы. Когда мы начинаем объединяться, происходит взаимовключение. Это называется ускорение пути. Я работаю со своими свойствами, если я объединяюсь с тобой, я беру у тебя часть исправления и выполняю его. Ты берешь у меня и делаешь его. С помощью этого я исправляю тебя, ты меня, и мы оба с помощью взаимных этих исправлений поднимаемся выше, потому что каждый исправляет ближнего. И получается тогда очень интересная вещь. Я никогда не исправляю себя. Это парадокс, я даже не знаю, как это еще назвать. Это именно так. Я никогда не могу исправить себя. Весь мир дан мне для того, чтобы я исправил его. Но это называется, что я исправляю себя.
Для того, чтобы уточнить, я должен, для того, чтобы исправить свику, у меня должен быть авиют больше. Если я обладаю меньшим авиютом, то я обладаю способностью.
Группа дает тебе материалы для исправления, потому что весь твой эгоизм тоже, если бы ты не развивался в группе, не был бы у тебя, был бы ты животным. Человек является таковым, потому что вырос в окружении.